Моя дорожка пошла.
Пошла.
На 4 секундах. Доброго времени суток, 13 января 2017 года, и в вашем MP3-эфире 271 выпуск подкаста «Витая пара». Первый выпуск 2018 года, со мной сегодня Олег.
Привет всем.
Олег, привет. Вот, единственный выживший после праздников, да?
Ну не факт, что я выживший. Духи, они выжившие
То есть
или
я
нет?
Я с зомбарем сейчас общаюсь.
Да, да. Я могу тебе рассказывать новости из мира Ливерпуля.
Вот, это будет прекрасно. В общем, сегодня новости из мира мертвых. Так, кто у нас умер первым? Кстати, у нас есть в этом выпуске хоть одна смерть? Я что-то не вижу. Я вижу пресловутые уязвимости в Intel'е и прочих процессорах.
Ну, то есть ты не хочешь сказать, что умерли все ядра современных операционных систем?
Знаешь, я вот как-то не заметил их смерти. Или патчи еще не пришли? Вроде же должны уже были прийти патчи.
В смысле, вот текущая концепция того, как устроена память в процессах, она должна, да, умереть огромные куски кода.
Ну, мы на самом деле говорим про уже, наверное, набившие все москомины уязвимости Meltdown и Spectre.
Ну и еще одна вот неопубликованная уязвимость, которая самая главная.
А, я думал, что как раз одна из этих есть та самая, вот главная.
То есть вот Meltdown и Spectre давным-давно уже как бы они стали вылезать, их могут написать обычные люди, а вот самая последняя, она в супертайне держится, потому что она полный капец.
А, вот оно что, Михалыч.
Да, вот про Meltdown и Spectre вышли публичные эксплойты, насколько понимаю.
И как раз исправление всего этого барахла должно нам замедлить операционные системы от 15% до 30%.
Так, 15-30% это та уязвимость, которую как раз не опубликовали, которая третья и самая жуткая. Вот, а Meltdown и Spectre, ну, они вместе с деталями сейчас опубликованы производителями.
Ну, это понятно, то есть, ну, как бы весь интернет гудит, я уже задолбался про них читать. На Хабре, наверное, на эту тему вышел хренолярд постов.
Да, они задолбали, честно говоря. Там же написано одно и то же. Типа, мы ничего не знаем, когда-нибудь нам расскажут, но все очень плохо. Мы все умрем.
Да, ну как бы вся проблема в реализации гипертрейдинга, как я понял, у Intel'ов и в их предсказателе переходов, что он позволяет подтаскивать данные из защищенных областей памяти.
Вообще, вот об таких штуках покойный Крис Касперский делал постоянно доклады. Вот. И часть его докладов, они еще просто не пошли в народ. Какой-то узкая поскольку людей знает об этих всех уязвимостях, она знает, как эксплуатировать и так далее. У меня на Фейсбуке есть пара друзей, которые специально этим узко занимаются. Они типа говорят, ха-ха-ха, мы там гребем большие бабки на красной эксплуатации всякой фигни, но мы вам не расскажем. Судя по тому, что это очень успешные чуваки, они реально что-то там такое делают. Так что вся проблема, да, в том, что вот этот X86, вот в той варианте, который сейчас есть, ему сколько лет-то там уже? 20?
Да, больше, по-моему.
Я не помню. Короче, я тогда еще не был в сознательном состоянии взрослым. Когда эта архитектура появилась, и дальше на нее просто навешивали костыли, но вот эта башня из костылей, она не чинится никак, кроме как, ну, как бы созданием некой несовместимой архитектуры.
Ну, она несовместимую архитектуру никто не может пойти, а с учетом того, что у нас еще и ARM пытается как-то начать транслироваться в x86 и хоть как-то быть с ним совместим, еще и он попал под раздачу.
Ну, типа того, да. Но там есть интересный хак, что поскольку алгоритмы, в принципе, известны, ну, по крайней мере, вот на данном спектре, как их делать, то в Chrome, в Firefox, вот самым современным, уже добавили фичу, которая позволяет, ну, сделать так, чтобы, по крайней мере, веб-странички, они не триггерили эти баги никогда. Так что, в принципе, если ты не пускаешь нехороших людей под логином в гости на свои компьютеры, тебе, может, даже не нужно обновлять ядро, достаточно просто запустить новый Firefox. А в Chrome эта фича будет в конце января.
Ну, я лучше подожду, когда на Chrome появится, потому что у меня с Firefox генетическая несовместимость.
Да, у меня с новым Firefox эта штука в новом, точно несовместимость.
Да, у меня и со старым, как раз старым. Может быть, как раз надо попробовать новый, если у тебя с ним несовместимость, а раньше была, то там, наверное, что-нибудь так радикально поменялось.
Да, радикально поменялся, он многим очень понравился как раз, да, попробуй. Мне он больше всего понравился тем, что он Facebook грузит в несколько раз быстрее, чем Chrome. То есть ты просто говоришь Facebook.com, Enter, он появляется. А в Chrome ты успеваешь чай попить.
Я тут на днях выяснил, что, оказывается, есть фейсбучная плекуха для винды.
Чего? Реально есть?
Да, это, которая Universal Windows App, вот в этом, в 10-м стиле, все как полагается.
И насколько она ужасна?
Со всякими... Не знаю, я ее эпизодически включаю, чисто почитать какой-нибудь комментарий в твоей этой ленте. Я же в Facebook не хожу.
А расскажи, как Windows, вообще Windows Store запустить, потому что я что-то не...
Ну, у тебя там есть рядом с пуском это, Cortana. Вот через нее набираешь магазин, и он тебе его даст.
У меня рядом с пуском нет Cortana, я ее выпилил вместе с кодом. Специальной приложухой. Ты же знаешь, что Cortana следит за нами?
Знаю. Ну и Android следит за нами. И куча сайтов, и Facebook.
Да, кстати, да, Facebook. У меня знакомого одного свора сейчас Facebook на него в суд подал в Америке, потому что он сделал, выложил на этот... на GitHub API к Facebook, который лучше, чем фейсбуковский. Фейсбуку это прям вообще очень сильно не понравилось.
Обидно, слушай.
Ну да, он в том числе позволяет обходиться без этого, без рекламы и без вот этого всего.
Слушай, а он умеет наконец ленту в хронологическом порядке сортировать, а не как... пришло в голову пьяным оленем
йоу-пуки. Он в браузер загружает невидимый всю ленту там и прочее, и парсит ее, и потом данные выдает уже в нормальном виде. Вот. То есть, соответственно, того, чего у тебя нет в Фейсбуке, он больше дать тебе не может. А Фейсбук в ленте показывает не все. Поэтому у тебя не, это невозможно
отличить. Фейсбук надо вот за такое составление ленты я хочу
убивать. Фейсбук анализирует, что ты лайкаешь, и показывает то, что ему кажется, тебе понравится больше всего.
А если ему хреново кажется, его глючит, как нажравшегося мухоморов аборигена?
Ну, значительная часть людей, ну как значительная, процентов там условно 5 людей, они жалуются то, что они открывают ленту, там полная дичь, и они с этим сделать ничего не могут, саппорт Фейсбука говорит, ну не пользуйтесь Фейсбуком.
Ну вот остается написать свой Фейсбук с блэкджеком и шлюхой. На питоне. Меня новый бзик, я все хочу написать на питоне теперь.
Ну, хорошо, окей. Я вот все хочу написать на Java, но пока что меня хватает на очень маленькие какие-то вещи. То есть я таки начал писать свою UDE-шку для написания текстов на Markdown и для Хабара.
Mm-hmm.
Чего? Я поставил твое приложение, он запустился и говорит, знаете, а я вот, короче, не могу соединиться с ближайшими к тебе по геолокации людьми, потому что не знаю твою геолокацию, что происходит. Чувак, я тебя на десктопе запустил.
Ну, он же привык еще, что телефоны бывают, знаешь, там есть геолокация.
Да, ну, там можно было, понимаешь, это же Windows-приложение, Windows Universal Application. Там можно было написать if, типа, если if у тебя не мобилка, то делать вот это. Причем заметь, что дубльгису это совершенно никак не мешает. Ты жмешь на нем, типа, показать, где ты находишься. Он говорит, действительно ли вы хотите там включить продвинутую геолокацию, ты говоришь да. И он тебя находит.
И он как-то определяет.
Да. Он, правда, нашел меня не в этом доме, а в соседнем, но это уже как бы все.
Это уже заставляет испугаться.
Может, они только для Новосибирска так сделали, типа договорились там с провайдерами, вот это все.
Нет, это у них движок. Это же их движок позволяет это делать. Сейчас же дубльгисты очень такая интересная штука, которая во многих городах это просто франшиза, которая работает на их движке. А они там почти сейчас не занимаются рекламой, отдав ее на откуп сторонним товарищам, а пилят именно движок. И с этого стригут большие деньги. Молодцы.
Смотрю я на это приложение, оно работает действительно быстрее, чем в Chrome, но, ну, наверное, потому что эксплореровский движок используется. Но есть и некоторые проблемы, потому что оно по элементам интерфейса она более бедная, чем исходный вариант.
Ну, не знаю, я как бы с учетом того, как я использую Facebook, читай никак.
Ну, не, просто... ну, то есть, например, когда ты в основной Facebook входишь, да, ты справа видишь, кем ты залогинился, например, можешь переключиться на группу свою в Facebook, на витую пару. А вот здесь нету переключалки на витую пару, здесь только я, Олег, и все.
Слушай, как мы от обсуждения Meltdown'а ушли в сторону Facebook? Как мы дожили и докатились до жизни такой?
Мы обсуждали то, что в браузерах впилили фичу защиты от всякой фигни. Вот.
Ты помнишь, короче. Как помнишь, где мы повернули, да? Так что давай все это снимем со стека куда-нибудь в Dev 0 и двинемся дальше.
Да, двинемся дальше. Тем более, что мы все равно ничего про процессор рассказать не можем.
Да, ты говорил, что там вот про macOS High Sierra тебе было что рассказать.
Ну, да, у меня есть macOS, вот я покажу, что это не в раке, короче, она вся заклеена какими-то из конференции наклейками. Там есть очень забавный прикол, не знаю, насколько он полезен в плане эксплуатации. Оказывается, ты можешь взять и, если у тебя не залоченный MacBook, ты можешь зайти в App Store и начать без пароля устанавливать приложения App Store-овские. Вот, пока...
Ну, это позволяет, например, что-нибудь вредоносное запихать.
Да, но весь код, который попадает в App Store, он проходит 10 проверок от этого, от самого Apple. И ты, когда в Apple передаешь приложуху, в любом случае, если они внезапно замечают, что она какая-то странная, они это реально замечают, они у тебя требуют исходники этой приложухи. Ты можешь отказаться, конечно, у нас свободная страна, они после этого откажутся публиковать ее в App Store.
Тебя... Да, они тебя это просто забанят, демократия.
Да, ну, как бы это частное же предприятие. Хоть у него, конечно, и бюджет больше, чем у всей России, но... Вот.
Кому да, это
ну, так
интересно?
Вот, короче, единственное, что я подумал, что... Ты же знаешь, что на современных MacBook'ах есть разблокировка с помощью отпечатка пальца. Вот можно вот так вот сделать, короче, вот тут вот, вот кнопочка. Вот, нажимаешь на нее, и он тебе твой отпечаток пальца детектит. Вот. Правда, это херово работает. Прости. Вот, вот, кстати, видишь, он разблокировался. И когда там у тебя такая включена, ты можешь туда в MacBook ввести кредитку свою, включая обратную сторону. И он после этого будет расплачиваться мгновенным платежом с помощью этих данных.
Ну, Apple Pay, конечно, все это я знаю. Мы все это обсуждали, когда обсуждали мерзостный MacBook с тачбаром вместо нормальных кнопочек.
Да, вот перед тобой этот мерзостный MacBook. Кстати, да, я не могу программировать на клавиатуре без нормальных F-клавиш, поэтому у меня всегда лежит моя вот механическая доска keyboard, я на ней все делаю. Это очень печально, потому что в командировке я с собой не повожу ее, как ты понимаешь.
Ну, это у меня такая же печаль с моим Леопольдом.
А ты его не можешь на работу таскать или что?
Нет, он как раз живет чисто на работе.
А, его нельзя дома использовать.
Вот, я уже сейчас сижу так эпизодически подумаю, не купить ли домой еще одного на этих, на клирах.
А сколько он стоит?
Ну, это...
Если это не запрещено.
Который я хочу, 8.
Вот я тоже хочу, только знаешь, какую клаву? Без намкеев, без вот без всего, только сами буквы.
Вот я хочу без намкеев, но с, вот с этой, со стрелочками и там page down вот секции.
Да, есть такая, знаешь, совмещенная. То есть они как бы, эти стрелочки, они вдавлены в основной цифровой, ну, буквенный блок, и это очень удобно попадает.
Нет, а ладно, мы давай это обсудим уже чуть-чуть.
Да, ну вот, короче, смысл в чем? Когда ты по фингерпринту сделал логин, ввел кредитку, поставил галку, что у тебя Apple Pay может автоматически снимать деньги, то после этого ты, соответственно, с помощью этого бага можешь зайти в App Store и как бешеный начать кликать купить все фотошопы, которые там есть. И обанкротить к чертям обладателя карты, потому что фотошоп, сколько вот полная версия его стоит? 30-ку, да?
Его сейчас нету в полной версии вообще никак.
О, черт, хорошо, у меня есть другие варианты. Можно...
Пришел ребенок, слушай, все проще. У меня подошел к компу ребенок, забрался куда не надо и скупил все Angry Birds. Со всеми дополнениями, со всеми птичками. Со всей вот этой вот
этим всем. Ну, там нужно ввести правильный логин, по крайней мере. Правильный логин и любой пароль отличный от пустого.
Ну,
Ну, человек, который случайно, да, ну, то есть, да нет, человек, который специально хочет взломать что-то, да, он написал, например, твой логин, потому что он знает, ну, как бы он написан на экране, что ты залогинен. А, и после этого ввел, например, 1, 2, 3, предположение, что вдруг у тебя самый простой пароль, он его разлогинит таким образом. Да, потому что любой пароль подойдет, 1, 2, 3 тоже подойдет. Вот, ну, как бы, с другой стороны, если у тебя уже есть физический доступ к макбуку, то...
Железки. Ну, с другой стороны, если ты оставил незалочный макбук, ты сам долбоящер.
Там, есть, понимаешь, еще с макбуком такая штука, что вот по нему почему-то всякие хаброиды не сильно пишут, а она есть. То есть сам макбук, сам macOS Sierra, она весьма защищенная штука. А, но... Но ты понимаешь, что когда у тебя приложение макосевское запускается, оно имеет доступ к X-серверу, ну и варианту вот Windows-сервера, который очень похож на X, в принципе. И, соответственно, важным приложением ты можешь начать влиять на систему. Поэтому, в принципе, написать вредоноса, который сделает что-нибудь очень странное с твоей системой, вполне возможно. Вот.
Причем с уровня самого достаточно низкого.
Да, ну самой простой штукой это ты можешь запустить на нем keylogger. И дальше человек уже будет сам, обладая всеми паролями, сливать тебе все данные. А keylogger, у них ну, окна приложений в macOS они не изолированы, тут точно так же, как в Linux, имея доступ к одному приложению, можешь там скриншотить что угодно, хоть бесконечно. Более того, вот если ты так сделаешь в винде, то какой-нибудь кошмарский антивирус сразу же скажет, а почему у тебя приложение с такой частотой зовет API скриншота рабочего стола? Это была...
Непонятно.
Да, это была реальная проблема, например, вот в Quip, если ты помнишь такой этот мессенджер.
Помню.
Вот, его писали бадлокодеры, вот.
На Delphi.
А он,
за что ему
он отдельно? Разворачивался на все окно, у него был режим такой. И они, чтобы понять, какая ширина вот это все окно, да, или там 10% окна, они делали скриншот всего окна, и потом у этого БМПшки брали ширину.
Слушай, вот никогда бы не додумался так сделать.
Вот, я тоже, то есть руки-крюки. Но после этого Кошмарский их банил просто на автомате. У него была эвристика, что если кто-то это делает достаточно быстро, это просто автобан. Вот. Ну, соответственно, если ты на macOS сделаешь keylogger, запись рабочего стола, никто тебе не поможет. Там нету никаких антивирусов обычно ни у кого.
И там нет Нет, кошмарский под Mac есть. Я даже его как-то помогал купить одному человеку.
О, ты знаешь целого одного человека с антивирусом под Mac. Поздравляю! Потому что я не одного.
Ну, вот видишь... Давай, наверное, продолжим тему странненького. Что тебе больше нравится? Телеграм?
Все что угодно, да. Телеграм планирует создать собственную блокчейн-платформу. Как читавший эту новость, расскажи, зачем?
Ну, они хотят быть как биткоин, только лучше. И сделать такую систему расчетов через телеграмчик. На основе как раз их... этих... токенов. Система, токен-система ТОН. Хотя я бы их монетки назвал бы просто телегами. Прикинь, рассчитываться телегами с деньгами.
Это круто.
Это было бы смешно.
Помнишь, раньше Паук постоянно в интервью говорил, что сейчас я толкну вам телегу? Например.
Нет, не помню.
Он постоянно так говорил, мы постоянно по этому поводу угорали. Я даже пытался научиться постоянно говорить «например», в конце фразы «например». Вот. И толкать телеги, а не речи. Но так не научился. Вот прикинь, как бы паук в пух, что его основной жизненный рефлекс, он теперь надо поменять. Потому что говорит, сейчас я вам толкну телегу. И чуваки такие телефоны достают и сразу уже аккаунты готовят. Он такой, что вы, ребят, делаете? Такие, а бабки? А где бабки?
Да-да-да.
Вот, и чё?
Ну, видишь, основная проблема всех этих систем в том, что... Нужно обеспечить нужную скорость транзакций. Там визы это 50-60 тысяч в секунду. Биткоин, дай бог, чтобы там в 20-ку уложился. Что даст нам Telegram, неизвестно, какие там условия будут. Да?
У визы же все в порядке. Они работают на мировое оккупационное правительство. Они могут любые бабки в это вложить. Не?
Ну, понимаешь... Биткоины все пытаются заменить их собой, и все снова никак.
Ну, биткоины, я не знаю, как сейчас, осенью там была проблема, что мы пробовали купить какие-то книжки на лоре с пацанами, и, то есть ты покупаешь книжки, и скорость покупки книжек, она день, по-моему. То есть если за день транзакция не пройдет, то магазин считает, что ее и не было вообще. А у биткоина транзакции шли полтора дня, и то есть мы в результате ничего не купили.
Ну, да. Из-за этого же, собственно, и Steam отказался от приема биткоинов.
Steam отказался от приема биткоинов?
Да, мы даже обсуждали это в прошлом выпуске,
о, по-моему. Боже.
А... Потому что курс сильно гуляет, и они задолбались вот с этими вот микротранзакциями туда-сюда обратно, которые идут по полугода или даже больше, и ну их нафиг.
А вот скажи, что я сейчас могу за биткоин или как там, за тон купить? Вот что я могу?
Не знаю. Наркоты, может быть, на каких-нибудь черных негритянских
рынках. Наркоты мне не надо, ты же видишь, что я весь на грибах, и они у меня внутри растут. Что кроме веществ я могу купить?
Не знаю.
Ох.
Вот честно, не знаю. Понимаешь, у меня отношение к свидетелям святого биткоина примерно такое же, как к свидетелям Иеговым, ну и прочим болезным. Вот, пока они ко мне не пристают, ну как бы, ну и хрен бы с ними. А когда они начинают ко мне приставать, они просто посылаются великим, могучим, матерным языком в пешее эротическое путешествие.
У меня такое постоянное ощущение, что, короче, мы не настолько большие люди, чтобы думать о том, как работает вот этот договор между людьми, который, ну, бабки, их платежеспособность представляет. То есть, может, если бы у нас были какие-то миллиарды, чтобы мы могли влиять на эту ситуацию, то да.
А так ты просто сидишь и майнишь
всякую лажу. Ну, то есть, в итоге люди там, допустим, взяли там на самом старте биткоина, там заработали 20 биткоинов, да, намайнили. Теперь у них много есть денег. А люди, которые сейчас начинают майнить, они, дай бог, там один биткоин намайнят, это вообще радость. Вот, это
Ну, как бы давно уже есть при этом выражение, что если вы не покупали биткоины тогда, то сейчас их подкупать тем более вам бессмысленно.
Вот, так, ну, то есть это на самом деле все подкупают. Так вот я про что это создает некую социальную несправедливость. А общество, оно же против социальных несправедливостей, которые тем более вот таким явным образом делаются.
Ну, поэтому у них эпизодически происходят форки.
Но тем не менее, все-таки пока биткоин живой.
Ну, подождем. Я терпеливый.
Вот, то есть, если бы, вот может уже такая есть штука. Это вот тема для стартапа. Короче, вот как бы биткоин, да, но без этой социальной несправедливости. Чтобы при вот этом ICO, или как это у них там называется, чтобы люди, которые первые в это вписались, они не получали особо больших преимуществ. Там не больше, например, чем 2% относительно тех, которые будут через 10 лет. Это было бы честно.
Ну как ты так... Слушай, мы сейчас с тобой ударимся в экономику, а мы, по-моему, все-таки технологический подкаст.
А, ну ладно, хорошо. Правда, я как Java-программист постоянно на экономике бабки зарабатываю, а ты вообще в банке работаешь. Ну... Кто бы говорил?
Ну, поэтому вот...
Ладно, поехали дальше.
Да.
Вообще, ты понимаешь, что самые высокооплачиваемые Java-программисты, по крайней мере, и питонщики, они как раз работают на мировое правительство, сидя в визе.
Ну, вот это наша с тобой следующая цель, я так думаю.
Я хочу пойти по менеджерской части и все-таки стать президентом мирового оккупационного правительства.
Ну, а пока что давай обсудим отсутствие иконок на рабочем столе в Гноме.
Что?
Ты видел эту прекрасную, ну...
Что?
Видел эту
прекрасную... Видел ли я пока эту Олег прекрасную там... что?
Новость.
Они... Подожди, это все
пока
шутка.
Олег приходит...
Ты сейчас что-то придумал.
Нет, вон, посмотри новость на OpenNet. Гном версии 3.28 решает подвыпилить из себя Наутилус, который древний, мешает ему развиваться и плохо совместим с GTK 4 и с чем-то кроме X11.
Ну, хорошо, наверное.
А вместе с Наутилусом выпиливается функционал размещения иконок на рабочем столе. Это ж прекрасно. Хоть до кого-то дошло, что иконки на рабочем столе не нужны.
А если мне нужны?
Олег. ну, КДЕ и эти плазмоиды.
Да, ну то есть КДЕ же тоже вначале не было, но потом пришлось плазмоид тащить с этими, с конками.
По-моему, в четвертом кеде с самого начала был плазмоид цепун.
Они сделали без этого, они сказали, что как раз вам это не нужно, потому что у нас есть Spaces. Кстати, Spaces все пользуются сейчас или нет, или все еще не пользуются?
Слушай, я не пользуюсь КДЕ, вот в чем проблема. Вот.
Они, изначально идея была такая, что КДЕ новый, он будет под мобильные платформы в том числе, поэтому тебе неудобно выбирать иконки. Ну, ты знаешь, как в Android у тебя миллион приложений, там надо 10 минут их листать, эти стандартные. Вот, соответственно, у тебя будут некие Spaces, ты давишь там кнопочку типа Escape, и у тебя КДЕ спрашивает, а чем вы хотите сейчас заниматься? Ты говоришь, а я хочу писать подкаст. У тебя экран трансформируется, и в результате все кнопочки вызова приложения, они интегрируются в панель. Вот, но оказалось, что у них нет ресурсов на такое, поэтому они поплакали и зафигачили, ну, стандартную панельку с иконками. Вот это самое начало было.
Я просто вспоминаю плазмоиды, которые как кусочек проводника такой на рабочем столе.
Да, 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 там есть такое, это плазмоид Folders, по-моему, называется как-то так.
Да, как... Ужаснейшие вещи.
Кстати, он совершенно ужасный, да. Но зато можно нажать, конечно, Alt F2 и написать, что ты хочешь.
Ну, как обычно. Мы с тобой начали обсуждать гном и ушли в КДЕ.
Так, потому что КДЕ всем лучше, чем гном.
А гном не нужен.
А гном не нужен, да. А ты, кстати, пользуешься гномом?
Я несколько раз пытался себя заставить, но нет.
Понимаешь, вот в кедах, что мне нравится, что там вот по дефолту все как хотят создатели, ну типа нету иконок, да, но если тебе очень хочется, ты можешь их добавить, а потом через некоторое время проникнуться идеологией и вернуть как было, ну в смысле удалить, что тебе не надо. А в гноме они более строгие чуваки, они похожи вот на героев какого-то БДСМ-порно. Они так и говорят, так мой раб, стой, становись на четвереньки. И сейчас ты будешь разворачивать окна на весь экран, потому что у нас больше нет этого менеджера окон. Он такой, а можно мне это не делать? Они тебе говорят, нет, мы тебе сейчас масочку наденем на лицо, и все будет ок. Вот.
Ну, это примерно как эти макофилы под спидами.
Ну, да. Ну, у макофилов есть хорошее объяснение, почему у них так все убого, потому что... Ну, как бы, то, что они написали, вот этот UI, ему 100-500 лет, и его поменять никак нельзя. Вот.
Потому что так завещал великий Джобс.
Так завещал великий Джобс, да. Ну, плюс они вообще всячески стараются превратить вот ноутбуки в планшеты.
Подобие iPad'а с клавиатурой,
по-моему. Да, поэтому им не имеет смысла новый desktop environment изобретать, если они даже от этого хотят отделаться. Вот.
За что мы выскажем свое отдельное порицание.
Да, да, это точно порицание. Так, а гному-то это все наоборот? Так что ж происходит? Я не знаю. Я их порицаю, на самом деле, за иконки тоже. Надо было оставить возможность это делать. Я не знаю, вывести на весь экран окно, типа, пацаны, вы обновились на новый гном, и знаете, в 2018 году иконки это стрёмно. Вот глядите, у вас есть кнопочка «Удалить все иконки». Нажмите, пожалуйста. И такое лицо, знаешь, как у создателя Википедии, с глазами добрыми.
Да-да-да. Ну, если вам очень хочется, ну, тогда ладно. Но мы вас занесли в особую книжечку.
Да, и, кстати, можно их в особую книжечку заносить. Чтобы как бы посчитать, сколько людей действительно отказалось или приняло эту фичу. А уж чтобы запрещать...
А потом будет гневные статьи на Хабре, за вами следит гном. И сливает данные мировому оккупационному правительству.
Ну, Unity, по крайней мере, точно за тобой следила, и там чуть ли не Амазону сливала.
Не чуть ли Амазону, был уже скандал на эту тему.
А что, кстати, товарищи с OpenNet по этому поводу говорят, им нравится?
Ой, слушай, я не читал в комменты.
Я начал читать комменты, и комменты все опять про КДЕ. Похоже, у них такой же синдром.
Ну, короче, видимо, как бы, ну, гномофилия лечится только кедерастией.
А я придумал, знаешь, как это надо сделать? Вот люди, когда ставят КДЕ, им кажется, что все неудобно, все не так, как в Windows и так далее, откуда они там пришли. Надо вначале им ставить гном, они с ним мучатся 2 часа, а потом появляется на все окно. Типа, знаете, все это было...
А теперь мы можем сделать хорошо.
Да. Это все была шутка, просто вот нажмите сюда, комп 2 минуты думает и перезапускается в кедах.
И еще при этом мастер какой-нибудь там, чтобы там сразу нескучные обои, вот это
всё фигня. Да-да-да, первый вопрос. Вам нравится, когда у вас больше нет иконок? Да, нет.
Ну да. Вам вообще нравится шевелить мышкой? Нет, хоп, все иксы выбиваются под корень.
А вот это было бы интересно, потому что иногда мышка реально не шевелится, потому что у тебя драйвера, например, NVIDIA-ские не стали. Типа, если пользователь долго не шевелит мышкой, то там появляется окно «Привет, вы чувак живы?», если нет, то перезапускается в консоли. Если чувак ничего не пишет, то он звонит автоматически в скорую и говорит, что пользователь умер.
Шикарно.
И в Facebook постит этот самый некрофильский пост. Да.
Вот, все, мы с тобой поняли, какие ближайшие фичер-реквесты появятся.
Я понял, чувак, это стартап, реально. Нужно сделать сервис для людей, которые предполагают, что могут умереть, чтобы он страховал...
За компьютером.
Да, писал в соцсети от их, если они умрут.
Слушай, что тебе стало нравиться из оставшихся тем? Потому что у нас есть свежий стандарт Wi-Fi и есть какие-то новые серверные процессоры от Qualcomm.
Так и не случайным образом там вот как-нибудь, я не знаю. Ты же ведущий, ты же умный, давай.
Я не знаю. Мне особо ни про то, ни про другое ничего сказать. Давай проговорим про серверный Qualcomm, как бы это странно ни звучало.
Серверный Qualcomm? А, серверный Qualcomm, который процессор, да?
Да. Потому что они выпустили первый процессор, который обозвали Qualcomm Centric, или Centric?
Centric.
24.2.0. Вот. И который вроде как должен убить чуть ли не Intel Xeon. В себе содержит 48 64-битных ядер, совместим с ARM V8... Вот.
Ну, а все-таки зачем он нужен? Вот, скажи.
Ну, во-первых, что? Во-первых, это ARM. ARM — это энергоэффективность. Энергоэффективность — это меньше затрат на поддержание там климата в серверной или больше вычислительная плотность при той же TDP.
Ну, это нужно только всяким клаудным платформам или Google. Ну. То есть, если ты неуловимый Джо с одним юнитом, то у тебя это нафиг не нужно. Окей, поехали дальше.
Вот, то есть, если верить Qualcomm, то как бы за каждый потраченный цент ты получаешь в 4 раза больше производительности.
У меня есть идея, как это, можно нам с тобой конкурировать с Qualcomm. Надо просто продавать вот эти, ну, хотя бы Intel, но всех, кто их использует, перевозить в Россию, потому что у нас энергия намного дешевле, и это все будет гораздо эффективнее.
И что из этого выйдет?
Ну, меньше гораздо бабла будут тратить люди на энергию, собственно. Потому что в России она дешевле.
А, нам зарегистрироваться как инновационная компания, получать все налоговые плюшки.
Да, инновационная компания, центральная тюрьма Новосибирской области. Мы будем их туда все втихать.
И обогревать центральный район просто испражнениями сода.
Окей, как хочешь, что тут хозяин. Так, ладно, что...
Не, а у меня давно мысль, почему вот, как бы там, не знаю, вот тем типом, который генерирует серваки, не греть ее там, или хотя бы пренагревать для водопровода и не подавать в сеть. Ну вот гениальная же вещь. Располагаешься рядом с какой-нибудь ТЭЦ, да? И они начинают меньше жечь угля просто потому, что ты, отбирая мощность этой тезы для там своих вычислительных каких-то задач, потом занимаешься пренагреванием для них воды.
Кстати, а вот я посмотрел графики, которые тут есть на GeekTimes, и удивительная вещь. Этот вот новый процессор их, он показывает больше циферки больше, чем у Intel на каком-то очень небольшом количестве вещей. Совсем.
Ну, в каком, в каких задачах?
Ну, то есть, он, во-первых, он используется при многоядерном проверке криптографических ключей, но не одноядерном. Вот. Ну, это на серверах, например, может быть интересно кому-то. Второе, они gzip в...
Ну, короче, архивация, деархивация, да?
Да, причем с определенными настройками, потому что, тоже многоядерная архивация, деархивация, потому что на одноядерной они прям вообще очень плохо все.
Ну, потому что там армовые ядра. То есть, получается, любые, вот, видимо, многопоточные задачи, которые именно пойдут на разные ядра, вот они как раз хорошо этим процессором решаются.
Ой-ой-ой, это что такое? Короче, в чудном языке GoLang они сравнили производительность регулярок, и у Falcora там она вообще, в десятки раз меньше. Но тут, возможно, не Falcor виноват, а этот самый GoLang.
Реализация GoLang.
Да, причем неважно, многоядерный, одноядерный, там, любые регулярки сливают. Ну, в общем, это надо смотреть, да.
Да, в общем, какой-то очень занимательный камушек получился, и местами люди найдут, куда его запихать.
Вот поэтому они и сделали на клаудах, потому что на десктопе понятно, что большинство софта написано в однопоточном режиме. И так будет, скорее всего,
вечно. Слушай, интересно, сколько он электричества жрет?
Так, давай погуглим по слову ТДП, по-моему, правильно? ТДП 200
ну,
ватт.
Это сколько он...
Для сравнения, Skyway Bravo 160 ватт. То есть чуть поменьше. Чуть поменьше.
Окей. Чуть поменьше.
При этом так. Чувак, который все это тестил, он сказал, что у него больше 90 ватт не выходило никогда на Falcore. А в это время интеловские процессы, они иногда и больше 170 выдавали.
Окей. Порадуемся за Qualc. Хотим ли мы с тобой поговорить за свежий Wi-Fi?
Свежий Wi-Fi?
Ну, Wi-Fi Альянс представил и протокол VPA3 с новой безопасностью и какой-то еще стандарт.
Ну, в смысле, типа не с новой безопасностью, а с наличием безопасности.
Я бы сказал с новой, потому что наличие там еще надо подтверждать.
Тут должна быть, знаешь, вот этот видеоролик с индусом смеющимся. Типа, ВПА, безопасность, ха-ха-ха-ха-ха. Ох, вот я ломал безопасность этого, правда, это был не просто ВПА, который, знаешь, с кнопочкой нажимать, как это называется-то, господи. Access Point когда. Помнишь, ты нажимаешь кнопочку на девайс, потом соединяешься?
Нет, я с такими не сталкивался.
О боже, хорошо. Это во всех новых роутерах зашита эта фича, она совершенно странная, потому что если она у тебя включена, и она включена у многих по умолчанию, ты можешь просто взять, запустить радиоприемник и все такие ключи отследить по радио. И я таким образом...
Что прекрасно само по себе.
Да, то есть я сначала думал, что это какая-то редкая штука, никто это не использует, ха-ха-ха, вот это все. Потом у меня однажды отключился дома интернет, из электронного города. И кнопочка «Отложенный платеж» мне не возвращала интернет. Вот. У меня был ноут, на ноуте был Wi-Fi. Это был Kali Linux, кстати. Вот. И там были все изначальные эти утилиты. Вот, я написал Wi-Fi, там тут же какой-то Wi-Fi крякер запустился и нашел мне этот самый подключение к Wi-Fi.
И ты тырил соседей Wi-Fi.
Ну, я тырил их в течение минут 10, после этого Новотелеком отвис. Вот, но смысл в том, что после того, как какой-то кривой убогий чувак может одной кнопкой поломать Wi-Fi, там, может быть, какие-то есть чувствительные данные, это все звучит смешно совершенно. И вот после этого, когда я притаскивал всякие роутеры на работу, если ты помнишь, я никогда на них не включал Wi-Fi.
Ну, потому что это, палевно.
Да, палевно-то пофигу, потому что, на самом деле, если ты попробуешь посканировать сеть, то окажется, что вокруг тебя на работе огромное количество людей с Wi-Fi точками стоят. Просто мне не хотелось бы, чтобы эти люди каким-то образом чувствительные данные бизнеса уперли через Wi-Fi. Вот, поэтому у меня все было попробовано. Пусть они вот у него уперут, и вот его будут судить, а не меня. ВПА 3, наверное, это очень хорошо, если эта защита работает. Просто нужно будет подождать там полгодика, потом обновить свой Kali Linux и посмотреть, что на это скажут хакеры.
Ну и дождаться, чтобы у них появился новый...
Новые железки?
Роутер.
А железки-то есть, нет?
Да. Железок пока нет. То есть Wi-Fi Alliance говорит, чтобы больно всем не было, мы будем постепенно выкатывать в течение нескольких месяцев этот стандарт. Вот. Укреплять конфиденциальность можно зашифровать соединение между каждым устройством и конкретной точкой доступа. Внедрена упрощенная настройка для IoT-устройств. Господи, 2018 год, люди еще все еще верят в IoT.
Ох, знаешь, я вот тут недавно сидел в кафешке с чуваком, ну недавно, буквально несколько часов назад. Это мой давний знакомый, он там типа админом работал вместе со мной, но он очень верит в эзотерику. Вот, в эзотерику. Вот, он мне рассказывал, что типа есть некие экстрасенсы, о том, что типа вот если я через сканер посмотрю на содержимое ящика, то это будет не экстрасенсорика, а если вот глазами смогу смотреть сквозь ящик, то это вот как будто я уже настоящий экстрасенс. Вот, и мне кажется, что все-таки гетерогенная структура, в которых ты можешь на любой предмет вокруг себя поставить сетевое соединение, оно станет частью тебя, это все-таки очень удобно. В том числе для вот таких людей, которые верят в магические вещи. А таких людей у нас дофига. То есть вот мы с тобой можем взять там и с помощью консоли куда-то соединиться, подойти к компьютеру, набрать строчки. Но для других людей это сложно, даже не технически, а просто психологически. А вот если у нас будут магические ящички, которые будут соединяться с людьми, то это все резко изменит.
У нас уже есть эти магические ящички, называются смартфоны, у тебя в кармане он лежит.
Ну, да, но этот смартфон пока не всем может в нашей жизни управлять.
Слава богу.
Ну, вот забавно было, что чувак недавно на конфу к нам прилетал. Ну, несколько чуваков, они там мерили своими письками и размером дома. Калифорнии. Вот. Mm-hmm. И у них было на мобилках приложение, которое включало и выключало свет у них дома.
Зачем?
Ну, я не знаю зачем, но, короче, все, соответственно, лампочки в доме, вся электроника, она подключена централизованно к роутеру, к домашнему. Роутер домашний подключен напрямую в интернет, на этот самый, на концентратор. И ты со смартфона можешь, соответственно, кнопочку нажимать, и у тебя это включается-включается. Тупейшая штука.
Не, я понимаю, но хочешь, я тебе скажу, как это все решается проще?
Давай.
ИК-датчик. Вот единственное место, где мне надо хоть как-то рулить светом там в полуавтоматическом режиме, это, простите, туалет, да?
А если ты хочешь все, там... симулировать, что ты на самом деле не улетел в другую страну и кто-то дома есть?
Зачем?
Ну, чтобы тебе соседи не забрались и не украли твой десктоп и микрофон. А ты приезжаешь, такой подкаст вести не можешь, и с горя топишься в чем-нибудь. Ты не сможешь топиться в ванну, потому что тебя тоже украли.
Мы сейчас с тобой придумаем какие-то уже очень экзотичные способы самоубийства. Давай мы их оставим для после шоу.
Тем более, что это запрещено у КРФ.
Да-да-да-да-да. Так что, наверное, придется завершать сегодняшний выпуск. CES у нас сегодня не будет. Все, кто ждал, мы приносим свои извинения и обещаем исправиться на следующий раз. Все-таки посмотреть видео с выставок, обзорчики и рассказать что-нибудь.
Да, окей. Я не буду извиняться, это был... потому что да, я тут гость. Спасибо большое. Это было очень приятно, что ты о нас понимаешь.
Вот, так что всем стабильного коннекта. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Заглядывайте к нам в чат в Телеграме. И всем пока.
Пока.